Прощай, институт. Приближались рождественские дни. Я продолжала учиться, но голова моя была занята совсем другим. Все чаще и чаще предо мной вставал вопрос, смогу ли я совмещать замужество с учением. Товарищи-студенты меня уважали. Один даже увлекался мной, пел рядом, когда мы работали в мастерской, а летом сидел на траве передо мной, любуясь моей соломенной шляпкой. «Я стерегу Наташу», — отвечал он товарищам, когда его спрашивали, что он делает. Это было в июне, когда у студентов Строгановки была практика в Останкино. Бедный мальчик работал только левой рукой, у правой на фронте был перебит нерв. Звали его Леонид Грачев. Он окончил Строгановку и впоследствии прекрасно расписал храм Адриана и Натальи, где Володя, уже будучи отцом Владимиром, был настоятелем. Я так жалею, что не открыла Леониду мою веру в Господа, а ведь он как-то проговорился, что бабушка его была верующая и крестила его. Но времена были такие, что мы боялись доносов. Только один студент, Женя У, знал мои убеждения. Он рассказал мне, как поколебалась его вера в светлое будущее, его атеистические мировоззрения. Он жил вдвоем с матерью-атеисткой, отца не было. До Строгановки Женя окончил училище 1905 года. Осенью студентов посылали копать картошку. Ночевали ребята по избам. Вечерами, от нечего делать, молодежь забавлялась спиритизмом. Все садились вокруг стола и вызывали духов. Конечно, ни ангелы, ни души праведников на сеансы к ним не приходили. Их заменяли бесы. Прежде всего, бес требовал, чтобы присутствующие сняли икону со стены и вынесли ее. Потом было требование снять нательные кресты, но их редко кто носил в то время. Потом неизменно шло требование, чтобы Женя удалился. «Меня каждый раз выгоняли в другую избу», — рассказывал мне Женя. Тогда-то он и задумался над вопросом, почему же это происходит. Что бес не переносит креста и икону, это понятно. Но чем он, некрещенный мальчишка, мешает им, этого он никак не мог уразуметь. Когда я передала отцу наш разговор с Женей, он сказал, «Видно, душа у юноши настолько чистая и приятная Богу, что бесы знают, что в свое время Женя повернется к Богу. Господь настолько милостив, что не оставит доброго, хорошего человека без своей благодати. Спаситель призовет его в свое время». Однажды ночью Женя почувствовал приближение злого духа. От ужаса он схватил ножки сломанного стула и, сложив их крестообразно, поднял вверх. Мрачный дух тут же исчез. Тогда Женя задумался о силе крестной. Бедняга, он тогда еще ничего не слышал о Христе. Мы подолгу беседовали с Женей на переменах, в столовой, по пути в музей. Женя задавал мне такие глубокомысленные вопросы, на которые мне порой трудно было отвечать. Тогда я познакомила Женю с папой, который с радостью стал заниматься с ним духовным просвещением. Женя и Марк открыли вскоре, по секрету моему отцу, что их вызывали поодиночке в НКВД. Им предлагали поступить туда на службу, поручали следить за нашей семьей, особенно за Николаем Евграфычем, за его друзьями и обо всем доносить. Но юноши не были иудами и отказались. Женя просто мотивировал свой отказ тем, что поругался с Наташей, и поэтому ходить к Пестовым больше не собирается. Он один из всего института знал о моей дружбе с Володей, но ни с кем об этом не разговаривал, берег мою тайну. Женя был очень талантлив, имел по специальности одни пятерки, но мне всегда казалось, что все его работы были мертвые, без души, а как будто высечены из камня или дерева. Наверное, потому, что Женя не был крещен. Впоследствии, когда Женя крестился, работы его ожили. С другими студентами у меня сложились хорошие, товарищеские, братские отношения. Я много помогала им в немецком языке, часто диктовала переводы длинных текстов. Я снабжала товарищей кусочками ластиков и карандашами, когда они на занятиях в этом нуждались. А они в ответ помогали мне натягивать холсты на рамы и забивать гвозди, что у меня получалось плохо. Я чувствовала, что мне придется расстаться с институтом. Впереди была сессия. Обилие картин в Музее изобразительных искусств имени Пушкина уже не укладывалось в моей голове. Да и по композиции нам дали такую трудную работу, что мы не знали, как к ней приступить. Раньше я не пропускала ни одного занятия, ловила каждое слово преподавателя. А тут стала прогуливать, ездить на праздники в Гребнево, на Рождество, на Крещение, дороги, морозы, богослужения. Моих физических сил не хватало. Как-то мы сидели вечером с Володей друг перед другом, усталые после службы, и я сказала: «Как я устала! Как трудно мне и учиться, и ездить сюда!» «Так кончай учиться», — ответил Володя. «Разве мне бросить институт?» — спросила я. Жених мой кивнул головой. «Ты разрешаешь? Да? Тогда я скажу об этом папе. Как-то он на это посмотрит». В тот же вечер, оставшись одна с папой, я сказала: «Душенька, мне так невмоготу стало учиться, сил нет. Если бы мне уйти из Строгановки, то после свадьбы я бы смогла жить с Володей в Гребнёве. Он согласен на это. Он разрешает мне закончить с учебой». Папочка взволнованно встал, опустил голову и зашагал по кабинету. «Я так боялся этого», — тихо сказал он. Мне показалось, что голос его задрожал, и он заплакал. Но папа скрыл от меня свои чувства. Он повернулся ко мне спиной, будто стал что-то доставать с полки. «Только уход свой оформи, все документы собери», — продолжил он твердым голосом. Сердце мое подсказало мне, что папочка мой не Строгановку жалел, но ему было больно расставаться со мной. Мы так любили друг друга. Я подошла к отцу, обняла его, покрыла его щеки десятками поцелуев и долго ласкала его. Я говорила: «Мы будем с тобой часто видеться, а летом ты проведешь свой отпуск у нас в Гребнёве». «Видно, так Богу угодно. Да будет его святая воля», — грустно сказал папа. Он не хотел расставаться со мной, но и не хотел своим горем омрачать моего счастья. А я ликовала, как тяжелая гора свалилась с моих плеч.